Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня я с радостью приветствую Николая Даниловича Матрусова в студии радио «Радонеж». Наша встреча так надолго задержалась, но с еще большей радостью мы встречаемся в эти светлые пасхальные дни. И вот я хотел бы Николаю Даниловичу прежде всего задать вопрос, как вы отпраздновали Пасху и что нам дает сегодня эта пасхальная радость, когда кругом, ну, если уже быть совсем откровенным, вообще-то радоваться практически нечему.
Христос воскресе, дорогие товарищи и друзья. Ну, радоваться-то, я считаю, более чем много оснований. Именно радоваться, а не переживать. Переживать-то мы можем, должны и всегда переживаем. Но Пасха – это время, которое, так если чувствовать, это время, то оно покрывает нас каким-то особым духом, особой радостью. И поэтому с этого события я и хотел начать наш разговор, только в таком несколько, может быть, не совсем традиционном срезе, в традиционном и нетрадиционном срезе. Вот когда всегда приходит Пасха, у меня всегда вспоминаются слова апостола Павла, удивительные слова. «Аще Христос не воскрес, тщетна наша проповедь». То есть, ложна, пуста наша проповедь. «Тщетна, тщетна упование ваше, если Христос не воскрес». Это совершенно удивительные слова. И дальше еще апостол Павел продолжает. «Если мертвые не воскресают, то давайте есть и пить, завтра бо умрем». То есть, вот-вот мы все умрем, и тогда для нас ничего не существует, никаких канонов в нашей жизни, никаких правил. Все, давайте есть, пить и жить вот по этим законам безбожного мира. То, в чем пытаются нас всячески убедить, и, главное, на этот путь ложно направить нас. «Аще Христос не воскресе». Но Христос воскрес. И в каноне удивительные слова. Весь канон пасхальный Иоанна Дамаскина – это какая-то жемчужина, очень простая, доходчивая, в то же время непостижимая по своей глубине. И вот меня всегда поражает там слова «веселье вечное». «Веселье вечное приносит нам Пасха». «Веселье вечное». Вот вдумайтесь в эти слова «веселье вечное». Поэтому то, что Христос воскрес – я к этому вернусь, это очевидно, для кого это, кому и как доносить. Но вот я о Пасхе что хочу сказать. Вот на мой взгляд, вот у меня пришли совсем недавно такие мысли, совершенно очевидные, наверное, об этом кто-то из святых мужей вообще просто писали и говорили. Пасха – это венец православия, венец православной жизни. Вот если нам попытаться структурировать или конкретизировать нашу православную жизнь в координатах православных добродетелей. Вот вера, надежда и любовь. Вот попробуем, меня всегда тянет к некой системе, и чтобы было понятно и вычленить в этой системе нашей православной жизни значимость Пасхи. Так вот, основание, фундамент нашей православной жизни в чем заключается? Это, конечно, молитва, это, конечно, покаяние, которые должны привести к удивительному состоянию нашей души, а именно к страху Божьему. Страх Божий – начало премудрости, страх Господень. Страх, но понятно, думаю, всем нам, что страх – не страх ужаса, страх наказания, а страх огорчить самого близкого человека, вот страх огорчить нашего Творца. Так вот, фундамент, основание нашей веры, нашей православной жизни – это и есть наша основа, это вера. Утверждается в этом фундаменте вера, укрепляется вера через молитву, покаяние и следующий из молитвы и покаяния – страх Божий. А стержень нашей православной жизни, ступеньки или степени, как говорит Иоанн Лествичник, которые возводят нас потихоньку к Господу – это, конечно, таинства церковные, это, конечно, все, что связано с храмом. Без храма нет этих таинств, без храма нет вот этого восхождения. А вот этот стержень, он утверждается, укрепляется, укрепляет нашу надежду, вторую нашу добродетель. Потому что через эти таинства надежда наша, она становится непреклонной и могучей. А уже венец нашей православной жизни – это, конечно, Пасха. А Пасха воплощается в любви. А Пасха – это любовь. Вот это веселье вечное. Так вот, поэтому это вектор нашей жизни, который тоже воплощается в любви. Поэтому Пасха – это и состояние нашей души, и цель нашей жизни, и венец православия и православной жизни. Вот что я бы хотел сказать о Пасхе, потому что это совершенно необыкновенное, конечно, но совершенно необыкновенное и событие, и вечное веселье, и состояние души, и наш вектор нашей жизни православной. Вот так все вместе взято, а это наша православная жизнь, вера, фундамент, надежда как стержень, и как венец – это вот наша Пасха.
Это, наверное, еще и потому, что мы в Пасхе, празднуя Пасху, возвращаемся в наше первобытное состояние, так как мы задуманы Творцом. Ведь мы же рассматриваем упразднение древнего греха. Господь искупил нас от клятвы законной, то есть Он возвратил падшему Адаму его божественные достоинства, и мы, возвращаясь в это достоинство, наверное, опять и приобретаем вечную жизнь, поэтому жизнь с Богом, то есть возвращаем свое утраченное богоподобное достоинство. А мне почему-то еще вспомнились слова философа, религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя, о котором как раз мы недавно вспоминали, и в его дневнике, в частности, есть слова о любви в ответ сыну, который подмечал все негативное, тяжелое на улицах Москвы. «Люди, как роботы», — писал он отцу Сергею Иосифовичу. И Сергей Иосифович отвечал ему, что «как же мы можем не любить нашего ближнего? А зачем тогда жить, если не любить? Зачем?» Вот вы в начале беседы сказали, что будем есть и пить, ибо завтра умрем. А действительно, ведь мы часто не задаемся этим вопросом. Зачем мы живем?
Это замечательная реплика ваша о первобытном состоянии. Только я бы уже трансформировал вот эти слова первобытно, а по-другому детское состояние, безгрешно. Когда мы хоть временно забываем о наших грехах, и, ну, состояние, так, словами трудно описать, но вот в Пасхе раскрывается в полной мере, всемерно раскрывается красота, гармония, простота, чистота и в то же время непостижимость православия. Вот красота, ну, в чем может так раскрыться в Пасхе? Гармония, но слов нет. Простота то же самое. Почему дети так любят Пасху? Удивительно, потому что вот эти душеньки, они чистые, ангельские, вот, и они, ну, все они понимают, они все принимают, потому что они знают, что это так, это истина. Поэтому очень верно это ваша реплика, замечание, первобытное, ну да, может быть, так можно называть. Безусловно, исторически первобытное, но мне ближе это выражение. Более доверчивые становимся в это время, и наша детскость, без которой будьте как дети, говорит Господь. Вот как раз Пасха нас в это время и приводит, так единочку, хоть на какое-то время, в такое блаженное состояние, когда можно улыбаться глупо, но это так состояние, оно, слава Богу, что оно нас посещает. Я в этой связи что хотел сказать. Вот невероятно огорчает, что даже сейчас очень многие люди, зная, что Христос воскрес, все-таки нет у них веры, они не приходят к вере, они требуют чудес, каких-то чудес. И вот в этом смысле у меня появились вот какие соображения. В свое время вот мы уже говорили о том, как замечательно сказал владыка Петерим, митрополит Петерим, преснопамятный. Вот все люди часто требуют чуда, чудес, не замечая, что вокруг вся жизнь наша сплошное чудо, а чудо и чудес сам человек. Но что может быть более высокое чудо, нежели человек? Каждый. Это творение Божие, оно совершенно чудесно. Но, к сожалению, до наших омертвелых, закостеневших сердец такие доводы часто не доходят. И вот у меня вдруг всплыло сразу три чудо, но против которых нельзя возражать, но которые в то же время дают нам, вот любому человеку они должны дать опору, веру, и его из сонного или парализованного духовного состояния все-таки пробудить, чтобы он очнулся и направил свои стопы потихоньку, помаленьку, но вверх, и глаза свои. Так вот, но первое чудо известно, всем известно, ну, можно это читать, видеть теперь как угодно. Это вот чудо схождения благодатного огня на гроб Господень, Великую Субботу. Но это вот для любых слепых. Это видимое чудо. Но задумайтесь, но встрепенитесь и отбросьте всякое уныние, всякие сомнения и так далее. Причем это же чудо дается кому? Только православным. Второе чудо, оно чуть-чуть, может, кажется менее осязаемо, а оно более чем осязаемо, это чудо плащаницы Христовой, Туринская плащаница. Я не буду сейчас о ней больше рассказывать, но это много написано, это непостижимое чудо и чудес, да, и ризы единой лежащие. Сударь и жебе на главе его, не с ризами лежащим, но свят особо на особом месте, как говорит Святое Евангелие. Но вот я чуть подробнее хотел сказать о третьем чуде. Это для всех, ну, я бы сказал, чудо для головастиков, так называемых интеллектуалов, для тех, кто пытается гармонию проверять математикой. Не знаю, Николай, были ли здесь разговоры или нет о нашем величайшем ученом Иване Панне и о его титаническом труде. Я все-таки хочу еще раз об этом упомянуть. В 2002 году, по-моему, на рождественских чтениях я выступал на пленарном заседании даже и предложил провести, в 1942 году он умер, а 2002 год, значит, 60 лет прошло со дня смерти тогда, провести первые панинские чтения по его работе уникальной. Но, к сожалению, никакого отклика не нашло это на тех чтениях. Более того, после этого я был каким-то образом отстранен от участия в рождественских чтениях. Вот несколько слов. Иван Панин, он родился в 1855 году в России. В этом году, 12 декабря, будет 160 лет со дня рождения. Я снова обращаюсь, призываю, как бы попытаться провести все-таки в честь нашего великого русского ученого вот эти панинские чтения. 160 лет со дня рождения. Дата просто замечательно. Так вот, его вывезли в Германию в детстве, а потом в Америку, в Гарвард, знаменитый университет. И Господь к нему прикоснулся, И Иван Панел совершил величайший подвиг, непостижимый, например, мне, да и, я думаю, многим людям. Он оставил после себя 40 тысяч страниц, 40 тысяч страниц написанных. Он работал 50 лет по 12-18 часов в сутки. Он изучил Библию и доказал, я очень коротко сейчас, что Священное Писание, Ветхий и Новый Завет вместе представляют собой самую сложную из всех сложных, мыслимых и немыслимых математических моделей, в которой содержатся, заключены тысячи, миллионы математических закономерностей. В этой модели, в Священном Писании, нельзя букву поменять словами, чтобы не разрушилась гармония всей этой немыслимой, совершенно непостижимой модели. А как он обнаружил эту закономерность? Ветхий Завет, как мы знаем, написан на древнееврейском языке, а Новый – на греческом. То есть вот он изучил оригинальные тексты Ветхого и Нового Завета и обнаружил вот эти тысячи, десятки тысяч закономерностей математических, которые связаны с цифрой 7. Раньше, в древности, каждая буква имела свой цифровой аналог. Вот первая буква, если мы говорим, например, А – это 1, Б – 2 и так далее. Так вот, каждая седьмая буква – это семерка, 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 семерка. Но это не только последовательность семерок, а бесконечное переплетение закономерностей, бесчисленное переплетение этих закономерностей.
И на греческом, и на древнееврейском тоже.
Да, оба оригинальных текста. Но имейте в виду при этом, Николай, все написание Ветхого и Нового Завета – время 1600 лет. Раз. Второе. Между Ветхим и Новым Заветом разница по времени 400 лет. Авторов 66 книг Ветхого и Нового Завета – 33 автора. Пророки, апостолы и так далее. И вот они в бесконечной гармонии, не нарушая ни йоту того, что было тысячу лет назад, 1500 лет назад, они продолжали наращивать эту бесконечную, бесконечную закономерность. Как пишут исследователи уже творчества Ивана Панина и, естественно, Священного Писания, нет одного шанса из миллионов, квантиллионов или чего угодно, чтобы что-либо подобное мог человеческий ум устроить.
Николай Данилович, почему мы впервые, опять как и о многих вещах от вас мы узнаем впервые, услышали, вот, например, я впервые об Иване Панине, я думаю, многие наши слушатели тоже впервые. А в интернете есть информация об этом?
Я даже не смотрел, когда-то там мельком кто-то мне сказал, что искаженно, что вот он какой-то был мистик такой, чуть ли не лукавый, и так, ну, естественно, как можно, потому что это же, если говорить по сути, то это поднимите, скажите, любой, верующий, неверующий, иудей, мусульманин.
На мой взгляд, это намного более мощные доказательства, да, чем даже Туринская плащаница.
Это же, я говорю, для всех интеллектуалов. Почему я призываю 160 лет 12 декабря? Ну, может, откликнутся какие-то, может, вот люди силы, потому что в 2002 году это был глаз вопиющего. После этого почему-то я не мог попасть даже на чтения рождественские.
Я только задам вопрос, наверное, и слушатели многие, может быть, обратят на это внимание по поводу кумранских свитков, так называемых. Ведь Священное Писание Ветхого Завета в части пророчеств пророка Исаии было как бы изменено потом согласно более серьезным вот этим найденным аутентичным, так сказать, свитком.
То, что есть какие-то редакции, это ничего не меняет, потому что Иван Панин работал, как это все доказано, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, а есть там целый отдел, который продолжает его дело. Так доказано, что он работал с оригинальными первоначальными текстами Ветхого Завета, древнееврейский язык и греческий язык – это Новый Завет. Так вот, если человек настоящий интеллектуал, настоящий просто, вот он, пусть он безбожник, атеист, то он мог пойти по пути знаменитого нашего ученого термодинамики Эдуард Он был вначале веник, это белорусский член Коракадемии наук, а после того, как он наткнулся на эти заметки про Ивана Панина, он, естественно, не поверил, решил проверить сам. Он засел на несколько месяцев в академической библиотеке в Минске и стал проверять. А после того, как он проверил, он принял крещение с именем Виктор. И в день мученика Виктора его убили, он шел в храм Божий. А он написал книгу «Почему я верю в Бога». Замечательная книга. Он там, конечно, еще как неофит пишет такие вещи, там, можно сказать, немножко смешные, но замечательно. Он написал книгу «Почему я верю в Бога», потому что он прочитал Панина, а после этого он стал исследовать Библию, так как он головастик, он интеллектуал, и пришел к непреложному выводу, что Библия – это то, что оставил Господь для всех неверующих, то, что никаких не может быть вот потом оправданий, сомнений в наше время, теперь уже никаких. Мы так не верим, но, пожалуйста, вот же, вот, пожалуйста, открой, изучи сам, несколько страниц, изучи, сядь с циркулем, с математикой и приди к выводу. Ах ты, не ходь, но другое дело. Ах ты, остаешься иудеем ради Бога. Ах ты, мусульманин, но Бог тебе судья.
Самое удивительное, что почему-то вспомнились слова Спасителя, что если кто единую йоту изменит из этих книг, тот меньшим наречется в Царстве Небесном. И именно об этом, наверное, речь идет, почему нельзя менять аутентичный текст Священного Писания. И чего же тогда заслуживают наши все вот эти сектанты, которые уже создают свои Библии? В частности, это свойственно свидетелям Иеговы. Я удивился, когда мы в одной из дискуссий открыли книгу, я своими глазами увидел, что текст совсем другой.
Николай, ну, вам пасхальную неделю Господь дает, прямо сказал, прозрение, потому что вот в описании, в небольшом, я принесу в следующий раз про Ивана Панина, американских ученых, там вот выделены эти слова, что вот подчеркнул Господь, йоты изменить нельзя, слово нельзя изменить, иначе, да, это Господь предупреждает. А сейчас это вот как раз все уже доказательство. Оно есть, имеется, да. Немножко завершая о Пасхе, тут вот все так неразрывно связано, я позволю небольшое лирическое отступление. Не так давно, не знаю, месяца два назад или, ну, не так давно, мой средний сын очень хотел познакомить, он как раз приехал сюда со своим старшим другом, священником, отцом Михаилом Дудко. Михаил Дудко, отец, служил много лет в Лондоне, а теперь он настоятель храма святителя Иннокентия Московского на развилке там Дмитровского, по-моему, и Коровинского шоссе. Храм сравнительно недавно построен. Меня мой сын предупреждал, что это такой тонкий очень священник, лет 50. А я потом скажу, я знал немножко его отца, отца Дмитрия Дудко, преклонялся перед ним, исповедник, который провел в лагерях 8 лет. Мы познакомились, очень непринужденная обстановка. В храме он нас долго ждал, пробки были и так далее. И вдруг отец Михаил говорит такие слова. Я был поражен, ошеломлен, сказать у меня нет слов. Он говорит, вот, друзья мои, вы знаете, в Бога я верил с детства. В Бога я верил с детства, меня отец священник, меня водил, ну, какие-то могут быть сомнения, разговоры, в Бога я верил всегда. Но Богу поверил я совсем недавно. Только недавно я окончательно поверил Богу. Я был поражен, восхищен. То есть поверил во всем, до последней детали, до последнего движения жизненного, слева, справа, плюс, минус, все события, все, что... Я поверил Богу раз и навсегда. Это говорит священник с большим стажем, с глубокой верой в Бога, а теперь он поверил Богу. Это передать нельзя. Это гениальные слова. «Я поверил Богу недавно», говорит священник со стажем. А мы... в Бога-то веруем, православные, но верить Богу мы, я бы сказал, далеко не всегда верим, потому что вот в храм заходишь... Ну, сплошь и рядом какие-то постные физиономии. Передать нельзя, вот это уныние, все это вот, да еще иногда, Господи помилуй, демонстративно немножко прямо вот человек умирает, он в храме, ему там, вот он скорбь, скорбь и скорбь, его душенька постигает. А по этому поводу удивительные слова преподобного Никона Оптинского, не могу не привести. Скорбь, скорбь, есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашей воли, против нашего желания. Скорбь. Это удивительно. То есть, это мы переживаем, что не наша своеволие, не наша воля воплощается в жизни, а божественная воля. Поэтому, друзья мои, нам надо гнать скорбь как только можно дальше, дальше, дальше. И вот в этом контексте подумаем слова отца Михаила, я поверил Богу, и он не скорбит, все у него нет. Что бы ни было, а как я могу скорбеть, потому что воля Божья совершается, а воля Божья, и тут в этом смысле совершенно замечательные тоже слова, святейший наш патриарх Кирилл, воля Всевышнего всегда спасительна, как для отдельного человека, так и для всего рода человеческого, ибо она движима божественной любовью к человеку. Воля Всевышнего всегда спасительна. Поэтому одно дело верить в Бога, другое дело верить Богу. И дальше патриарх удивительные слова, замечательные, говорит. Когда мы сетуем, вот вокруг зло, вот, а он говорит, зло-то не существовало изначально. И дальше замечательно он постулирует. Зло возникает тогда, когда мы отходим от Бога. Зло возникает тогда, когда мы отходим от Бога. Восстание против Бога, отказ от того порядка жизни, который определен Богом, именуется грехом и злом. То есть мы отказались от порядка, мы не принимаем правил, не принимаем законов, не принимаем того, что Господь нам поручил, благословил исполнять жизни, следовать за Ним. Все, тут моментально зло, тут моментально вот это беды, моментально этот грех. Поэтому везде вот наша задача православного человека, тем более вот сейчас пасхальные дни, они нас... дает основание много для этого, во всем видеть преблагой промысел Божий. Верить не просто в Бога, а Богу, Богу верить. Да, скорбей много, и более того, вспомним, как Спаситель, когда спрашивают, где Лазаря положили, и Спаситель подходит к гробу, и сказано в Святом Евангелии, прослезися, Иисус. Он прослезился, да, боль, она на сопу, без боли вообще жизни нет, без боли все пусто, боль очищает, уничтожает гниль, боль, слезы, но при этом и скорбь она посетила, но мы приняли все, да, что угодно, любую трагедию, смерть, потрясение, война, болезнь, все что угодно. Конечно, мы не можем не упасть, не можем не содрогнуться, не можем не заплакать, не возрыдать, даже возмутиться. Но когда это чувство отходит, мы когда начинаем приходить в себя, тогда мы должны благодарить Господа и верить Богу, что Господь нас ведет, как ведет нашу матушку Россию, как ведет каждого человека. А без скорбей, чем ближе, чем на большую ступеньку мы поднялись, тем, естественно, больше враг сваливает, скатывает, приступает, посылает искушения, испытания, нападки. Ну, без этого не может быть.
Николай Данилович, ну вот вы сказали по поводу постных лиц в храмах и о скорбящих таких прихожанах. Ведь вера, вот вы сами прочли цитату из преподобного Никона Оптинского, вера, наверное, тоже имеет какие-то ступени эволюции. Сначала человек просто заинтересован церковной жизнью, потом он приходит в храм, начинает жить по-церковному, и постепенно-постепенно он обретает эту веру. А с другой стороны, вера от слышания, как говорит апостол. Если есть примеры пламенной веры, то и верить очень легко. Почему мы обращаемся к нашим духовникам и слушаем проповеди наших вдохновенных проповедников? Есть такие очень простые батюшки, которые зажигают веру в наших сердцах. Они общаются с нами непосредственно, как свидетели Христа. И вот за ними очень легко идти и их опытом приобретать опыт Христа. Сегодня, к сожалению, все меньше и меньше таких живых свидетелей веры. Ну, трудно найти сейчас священника или архиерея, может быть, даже, который бы зажег вот такой верой. Вы упомянули об отце Михаиле Дудко. У нас отцы учились вместе, и я знал Мишу еще до его рукоположения. Но это уникальный случай, потому что и жизнь церкви была совсем в другую эпоху. И прошли они совсем другие испытания. А сегодня, видимо, такая, ну, комфортная, в общем, житейская ситуация. Поэтому и нет таких свидетелей веры, огненных. Я сам помню, что опыт такой религиозный получил только от пламенной проповеди владыки Владимира, ныне покойного Сабадана, бывшего ректора Московской духовной академии. И вот наместник Лавры, 4 года, который был, ныне митрополит Алексей Тульский Кутепов, который проповедовал так, что камни, наверное, содрогнулись бы, и тот, и другой, и владыка Владимир, и владыка Алексей. И слушали люди, останавливались, замирали. Иностранцы даже были поражены такой яркой проповедью, потому что чувствовалась жизнь в ней.
Ну, у нас много все-таки божьих людей, священников, монахов, слава Богу. Причем очень много и горячих, они разные, и каждый несет свое послушание, имеет свой дар. Но вот совет, все советы даю, храни Господь, не мои, а старческие. Удивительный совет, во-первых, для укрепления веры. Вот я недавно был сравнительно у одного старца, он повторил тот совет людям, который я слышал десятки лет назад от удивительного старца, схи архимандрита Макария Болотова. По его молитвам Оптина пустынь возродилась. О нем особо можно и нужно, видимо, беседу провести. Это уникальный совершенно был старец, гонимый. Так вот, он, отец Макарий, и вот нынешний старец, они призывали, призывают, и это очень здорово, очень просто. Невероятно укрепляется вера, если несколько раз в день человек православный должен читать символ веры. Просто очень. Символ веры. А вот символ веры, он звучит так суховато. А я бы прежде всего назвал бы его гимн православия и гимн православию. Простота необыкновенна, а в то же время непостижимость. Ну как, например, слова «Иже от Отца исходящего Дух Святый». Ну это же непостижимо. Или «рожденного Сына, рожденного прежде всех век». Это символ веры. Поэтому это гимн наш, гимн, который мы должны вот этим пропитываться. Его в храме надо петь вот так, как будто ты поешь гимн. Гимн есть у нас Родины, а есть гимн православию. Вот осознать, что это наш гимн, и тогда петь его совершенно по-другому надо в храмах. Во-вторых, это наша азбука, это наша и математика, и философия нашего православия. И, наконец, это вектор нашей жизни и цель. Поэтому верую, вот этот символ веры, гимн нашей веры, его, ну, 2-3 раза. А отец Макарий вообще говорил, ну, не каждый час, но вот час пропикал там, ну, через 2-3 часа, именно когда вот 2 часа, например, 5 часов ровно на часах, прочитайте символ веры, и вы посмотрите, что с вами будет через 1-2 года. Поэтому вот это совет старческий, это очень важно, я думаю, для укрепления веры, потому что это будет не просто вера в Бога укрепляться, а вера Богу, потому что символ веры, он, если мы вспомним, еще просил святой Григорий Неокесарийский, и ему был дан символ, который потом совершенствовали святые отцы на Вселенских соборах. И вот он сейчас в таком виде, ну, удивительным. Эта гармония тоже непостижима этого нашего символа, гимна, нашей азбуки, нашей философии, нашего вектора жизненного. А теперь реплика, вы сразу, друг Николай, это меня подтолкнули вспомнить. Вот вы про архиереев сказали, небольшое отступление. два слова об архиепископе Евгении, который возглавляет Духовную академию в Лавре. Вот два факта. Я все больше и больше склоняю голову перед удивительным архипастырем по двум причинам. Он 20 лет уже владыка. Сейчас тоже как-то оказался он без награды, но смирение его меня поражает. Он за эти 20 лет совершил постриг 1500 людям. И он все, вот 1500 человек, он поминает на каждой литургии. Это можно осязать, это непостижимо. Его много раз, он знает об этом, его вот уберут, его там поносят, чего только не говорят в адрес, его смирение все покрывает. И пример уже второй. Вот на шестой неделе были очередные постриги там, монашеские. Вот, и одному из постригающихся владыка заранее дает имя. В честь апостола хотел назвать Никанор. Написал себе на бумажечке. Я это к тому, что как руководит истинным пастырем Господь Бог. Три там постриженника, вот он называет, одному дает имя. Потом он сам на листике написал же Никанор, но этот листик не сумел открыть до конца. И говорит, постригается Никандр. Все, дальше же назад пути нет. А оказывается, что этот постриженник, теперь уже монах мантийный, Никандр, он выполняет работу, посвященную египетским мученикам, среди которых первый Никандр. Он занимается этим Никандром, он был в Египте. Это его тема, это его проблематика, это его предстоящая жизнь. Он должен был получить имя Никандра в честь мученика египетского Никандра. Это вот когда истинный владыка, то Господь, если он чуть-чуть что-то где-то не сразу Господь его управил, то обязательно управит. Вот владыка Евгений. Я склоняю голову перед таким подвижником, которого не заметен, не виден, но он истинный архипастырь. Он удивительный архипастырь. Я говорю, вот 1500 постриженников. Так это не просто он постриг, он же их поминает. Я его очень люблю.
Я не говорю о тихих, так сказать, свидетелях веры. И мне есть числа. Отец Кирилл Павлов наш, который проповедовал в особом совершенно ключе. Он никогда не говорил ярких проповедей, но народ слушал его с не менее таким торжественным вниманием. Отец Тихон Агриков, мы с вами говорили о нем. Да сколько таких старец Тихон Пелих. Многие старцы наши. Но они берут, так сказать, такой неявной, что ли, силой православной проповеди. А нашим современным людям все-таки подавай поярче.
Да, ну вот про отца Кирилла вы упомянули, Николай. Я с ним всего общался два раза. Но вот недавно, будучи у отца Гермогена, он еще раз подтвердил, как, можно сказать, наше церковное небо, в какой степени сейчас опирается на него, хотя мы знаем, в каком он состоянии, поэтому о нем надо молиться, потому что это великий старец, да, отец Кирилл, кажется беспомощный, но ради его вот этого нынешнего подвига Господь дает нашей церкви, православию России очень много, поэтому дай Бог ему еще продолжать вот этот непостижимый для нас подвиг. Мы отошли чуть в лирику, я еще раз к лирике это вернусь. Вот в связи начал, но завершить. Отца Михаила Дудко, отец Дмитрий Дудко, который был, я говорил, 8 лет в ссылках, а когда пришла Олимпиада, перед Олимпиадой в Москве в 80-м году, 1980-м, 35 лет назад, с ним совершенно безобразно поступила советская власть, КГБ. Можно сказать, с ним пытались надругаться даже в разных отношениях. А его правой рукой был мой... Вот у меня повод сказать, потому что ни разу о нем не говорил здесь. Мой друг, мой кум. Потом он стал священником. отец Константин Глемьянов, удмурт. Из глубокого села он приехал в МГУ, окончил философский факультет, его все звали Костя Философ. Он, ну, блестящий знаток был философии, ну, и одновременно он был как Павел. Он гнал, приходил на Воробьёвы горы в храм и выгонял молодых ребят из храма. Он был коммунист из коммунистов. А во сне к нему пришел, явился преподобный Серафим и сказал: «Костя, очнись, принимай крещение и следуй за мной». И Костя был так поражен, что он сразу принял крещение, пошел в храм, а его сразу вытащили также на партбюро, как в свое время вот Александр уже, можно сказать, Архипова, я уже упомяну потом, теперь он уже, книга издана, вот сейчас переиздана. И от него потребовали тоже отречения от Господа. Он бросил, он горячий был до потери пульса, бросил свой партбилет. Его убрали, он уже был в аспирантуре из университета. Там подвязался на Воробьёвых горах. Сначала сторожем его оттуда убрали, потому что он обращать стал уже. Он стал из Савла Павлом, стал обращать молодых людей. Вот. И он все время мечтал вернуться в Удмуртию, потому что, когда он был еще маленький, язычник, там прорицательница удмуртская сказала: «Это из нашего народа, но он уйдет из нашего народа, он будет не наш». И родители его от него отреклись, когда он принял крещение. Он все мечтал вернуться в Удмуртию и принять там смерть за Христа, чтобы проповедовать. Он знал, как его могут встретить язычники. Но он стал со временем священником, и на Благовещение, возвращаясь в Москву на мотоцикле из Смоленской губернии, где он служил, он разбился. И я спросил старца кавказского, скигумена Антония: «Батюшка, а как же вот так, такой горячий, он только несколько лет как священник, и вот Господь забрал». И отец Антоний сказал удивительные слова: «Вот таких служителей особенно не хватает пока еще там, у Господа, поэтому Господь его забрал, он там очень нужен». И вот горячий отец Константин, правая рука отца Дмитрия Дудко, оказался в Царстве Небесном. А вот перед Олимпиадой, вот время, я говорю, вот сейчас время какое благодатнейшее, потому что вот мы идем с этим Костенькой, с другом моим, а нас впереди, сзади едут машины, ослепляют фарами эти КГБшные машины. А Костя в это время был сторожем в храме Медведково, в Покровском храме имения Дмитрия Пожарского. Храм не пускают, отсекают всю молодежь, нельзя пройти, надо обманывать. 80-й год, совсем недавно. А сейчас-то как же вот мы можем оправдываться, что мы не идем в храм, когда, ну, все открыто? Когда раньше надо было преодолевать, отказываться, а сейчас все вот открыто, и мы чего-то выдумываем, какие-то у нас оправдания, почему мы в храм не идем, почему нам там тяжело, не такой священник и так далее, и так далее. Нет, Пасха нам дает такой заряд, должна давать заряд, чтобы мы на весь год у нас был вот этот пасхальный настрой такой. Потому что это венец, вот вектор, венец, это слава православия. Для этого я еще раз повторю, нам надо гимн, символ веры, если можно, как старцы говорят, 2-3 раза в день, ну, прочитать, пропеть, как угодно, это укрепит нашу веру, у нас будет дух другой.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.
Oh. Сидение может заболеть, но не здраво.